У ефірі «Свобода». З праської студії вас вітає Юрий Дрокохруст. На черзі «Праський акцент». Тема випуску – кивач знішньої політики Білорусі, риторика і гроші. Які наступства буде мати референдум у Донбасі, зладжений місцевими сепаратистами? Чому Олександр Лукашенко резко змінив своє ставлення до ситуації в Україні? Що примусило Кремль пойти на заступки офіційному Мінську у питанні умовів Євразійського Союзу? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, дырэктар даследчых праграмаў Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мошас і дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Якія наступствы будуць мець рэферэндумы, якія сёння праводзяць сепаратысты ў Данецкай і Луганскай вобласцях? І што, дарэчы, азначае іх адмова выканаць просьбу Владзіміра Пуціна адкласці плебісцыты? Гэта такая гульня ў чатыры рукі, спектакль, ці антымайданныя актывісты на ўсходзе Украіны вядуць уласную палітычную гульню? І ці можа яна стаць нагодай для прамога расійскага вайсковага ўмяшання ва Украіну? Аркадзь Мошас, як вы мяркуеце?
Ну, я думаю, што здесь загадывать и предсказывать что-то вообще достаточно сложно. Здесь может идти речь о том, и об игре в четыре руки, безусловно, но может речь идти о том, что определенные процессы в Донецкой и Луганской области, в общем-то, выходят из-под контроля Москвы, а не только из-под контроля Киева. Потому что если мы вспомним, скажем так, вот захват военных наблюдателей ОБСЕ, то мне совершенно не кажется, что при любых раскладах этот факт мог бы быть интересен, мог бы быть срежиссирован Москвой. Я думаю, что это была местная самодеятельность. И учитывая, что вот таких местных атаманов и местных лидеров там в разных городах достаточно много, и вряд ли они собираются подчиняться друг другу, то действительно надо задумываться о том, что ситуация может в ближайшее время уже действительно стать более опасной, чем это даже кому-то планировалось. А что касается самого референдума, опять-таки, понятно, что его исход не будет признан никем, за исключением потенциально Москвы. И то, значит, референдум о самостоятельности сегодняшний, наверное, признать можно. Референдум о независимости, который планируется на следующее воскресенье, признавать уже сложнее, потому что за этим должны последовать какие-то решения, то ли следуя прецеденту Крыма, то ли следуя каким-то другим прецедентам. И все, что я могу сказать, что ситуация, она продолжает усложняться. Кризис углубляется, и мы все глубже въезжаем вот в этот вот набор проблем.
Арсений, а який ваш отказ? Это такая складанная кремлевская комбинация шматходовая? Ці вось лидеры сепаратыста в Донбассе, ну, просто хочуть створить, так бы мовить, фета-компли, и при тих настроях, якія есть у России, зараз може отбыться, ну, поводле формулы хвост крутить собак.
По-перше, я погоджуся з Аркадием, і ось мені здається, що сапраўды Москва згубляє контроль над ситуацией, над этими отрядами ополченцев. И на самой справе вот этот инцидент с военными надзиральниками миссии ОБСЕ свидетельствует об этом. Мне кажется, что так само ополченцы начали гулять в свою гульню. И мне кажется, что сейчас Россия не совсем ведает, что родить с этими народными республиками Донецкой и Луганской. Нема консенсуса помеж российской элитой, что родить с этими народными республиками. Бо некоторая частка кремлевских элитов начала вельми клопотиться за перспектив новых санкций. И мы ведаем, что коли отбудутся эти референдумы и Россия будет реагировать на их по крымскому сценару, то перспективы новых санкций, яны вельми махчины. Але, вот, як я уже казал, частка российских элитов начала задумываться на конт этих перспектив, тому сегодня консенсуса нема. И, видать, за это Владимир Путин и выступил с пропановой перенести этот референдум. То есть, как мы ведаем, покуль что он не нашел этой подтримки, І тут є ще важливий момент такий. Володимир Путін буде вимушений ніяким чином реагувати на ці референдуми, бо від нього зараз чекають того, що він зробив з Кримом, да? Так званого уз'єднання. І це вельми таке питання складане. А що дотичиться перспектив ніякої військової операції, так, ці референдуми, з моєго пункту глядження, можуть стати детонатором для перемоги російського військового ворвання. І що зараз робить Москва? Вона намагається переразміркувати відповідальність за ситуацію в Україні поміж своїми союзниками. І тому ось з усім недавно відбувся цей неформальний саміт АДКБ, де кличуть некоторі російські аналітики, обмірковувався сценар увода миротворчих сил АДКБ на територію України. І для мене це свідчення того, що Кремль зараз пробує переразміркувати відповідальність, показати, що Москва і її союзники мають одну позицію по українському кризису, але уж это не вельми добро у Кремля отримовується.
Валер, а ось ми вже почали крішечку говорити про наступну тему. Як ви лічите, чи магчиме ось справді таке воєнне вмішання під стягом АДКБ? Здається, Україна ні на кого з країн АДКБ не напала. Це якби не зона її відказності.
Тяжко казати про цей сценар. Во всяким разі, ніхто з офіційних особ, ні російських, ні інших країн його публічно не огучував. Тому, зрозуміло, можна про його говорити, ну, але як про некий, так сказати, зовсім теоретичний варіант. Коли казати про ось цю ситуацію з референдумами у Донецькій, Луганській областях, то я б сказав ось що. Коли некий процес запущений, то керувати її не так просто. Не просто спинитяник, який вже набрав моцний ход. І я не виключаю ситуації, що коли лідери сепаратистів, ці польові командири, почули слово Путіну, що їх просто зливають. Бо коли референдум спиняється, коли замість цього повинні відбутися вибори президента України, то це значить, що ситуація вертається в некі законні легітимні межі поводля українського законодавства. Але у такому випадку, коли в Україні починається конституційний процес, то ці люди оказуються злочинцями. Ви підняли зброю супрацьзаконної влади, виступили за відділення від України. І що їм робити? Йти в такій ситуації у тюрму? Тому у них просто немає особливих варіантів. Вони вимушені йти до кінця. Що стосується прогнозу, то мені подається, що ось ця зміна позиції Росії, вона свідчить, що ніякої докладної розпрацьованої стратегії у Кремля нема. Буде просто реакція на ситуацію. А у такому випадку тяжко нечто прогнозувати. Тим більше, коли Путін становиться закладником громадської думки Росії.
Аркадь, а як ви лічите? Ось те, що було сказано в Москві, це, в принципі, ніщо. Завтра буде сказано інше. Чи це все ж таки зміна лінії? Причому ось під час всього цього кризису ми бачили, що у таких, якби, ну, фактичних речах Росія все ж таки здолела, могла в минулому домагатися свого, скажімо, те ж бойові самоліти в Білорусі, хоча Лукашенко відовочно цього не надто хотів, то ж голосування на Генасамблеї ООН, ну і ось зараз то, про що сказав Арсеній, можливо, це таке, так би мовити, ну, 68-й год 2, уступлення війська в Україну, так би мовити, силу Варшавської домови, ну, в даному випадку не Варшавської домови, а АДКБ. У тим ліку і Білорусі.
Я думаю, що ви, собственно, сказали вещи главные. Никакого изменения позиции сейчас не произошло. Лукашенко играл в дипломатическую игру, но он и раньше говорил, что все, что он делает, согласовано с Россией. Не будем забывать. То есть его вот эта красивая, казалось бы, позиция, благородная, в поддержку территориальной целостности Украины, взаимодействие с украинским руководством, эта позиция, она ведь разбивалась как бы о быт. Да? И вот то, что вы упомянули, упоминание голосования в ООН, вот то, что имело значение. Потому что совместно с Россией из всех стран СНГ проголосовали две страны. Армения, у которой для этого есть абсолютно свои четкие причины, связанные с Карабахом, и Белоруссия. И на фоне вот этого голосования, а Казахстан воздержался. И, между прочим, лидер Казахстана, президент Нурсултан Назарбаев, не прибыл на этот вот, а то, что планировалось как саммит СНГ несколько дней назад, но полноценным саммитом не стало, и стало некой неформальной встречей лидеров АДКБ, потому что без Назарбаева саммитом оно формально быть не могло. То есть вот Казахстан пытается, несмотря на то, что ему выгодно, и он заинтересован в продолжении процесса экономической постсоветской интеграции, он пытается найти какую-то свою нишу и именно продолжать сбалансированную политику. У Минска в этом отношении никакой сбалансированной политики за последние полтора месяца не было. Была риторика. А риторика в том числе была рассчитана на внутреннее потребление, потому что, ну, господин Лукашенко хочет выглядеть очень серьезным, таким сильным лидером, который может отжимать Москву. И в определенной степени, но совершенно в гораздо меньшей степени, она была рассчитана на Запад, который на этом фоне вроде бы как, возможно, при каких-то раскладах может быть заинтересован в наращивании дипломатического взаимодействие с Белоруссией, как бы вот на этом украинском поле. Но надо опять-таки понимать, почему я говорю, что в очень небольшой степени, потому что везде, и в том числе в Минске, все прекрасно отдают себе отчет, что в сегодняшних обстоятельствах Запад защитить своих партнеров на постсоветском пространстве, в частности, в зоне восточного партнерства, не в состоянии. И поэтому как бы можно обозначать желание играть на западном направлении, но проведение реальной политики маятниковой между Россией и Западом для такой как страны, как Беларусь, сегодня невозможно. Поэтому позиция была занята, безусловно, полной солидарностью с Россией, с неким камуфляжем. В том числе, как бы, частично, наверное, за эту солидарность сейчас Москва готова расплачиваться, но, как я понимаю, мы об этом будем говорить и дальше, и здесь никаких загадок на сегодняшний момент нет. Все, кто знают, так сказать, мою позицию, я в течение очень долгого времени пытался говорить о том, что и мне казалось, что, и вернее, я был убежден в том, что у Минска было достаточно большое поле для маневра. Оно было, оно сохранялось, может быть, где-то вот там до выборов 2010 года точно, но и какое-то время после этого. Прошлой осенью господин Лукашенко провел достаточно удачный гамбит, а в условиях неопределенности вокруг Вильнюсского саммита он немножко отыграл это пространство, но сегодня он его опять потерял, и по большому счету деваться ему некуда, поэтому заявление типа «подпишу, не подпишу», «признаю, не признаю», они, в общем, ну что ли, серьезного дипломатического значения уже не имеют.
Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Евродепутата з Польщі Марка Мігальського не пустили у Білорусь, поводля тлумачення у помежників за указання у Росії. Журналістам, акредитованим на Менським хокейним чемпіонаті, заборонено здимати трибуну, де сядіть Лукашенка, і писати про життя білорусов. Москва починає адаптувати домовленості по нафтовим митті з Білоруссю. Виграш для білоруського бюджету може оказатися і не таким великим. Курси вивчення білоруської мови «Мова на мова» поширили свою географію. Могильов став 9-м городом, де розпочалися мовні занятки. Мастачка з Нясвіжі Наталя Бордак троє суток провела у постарунку за плакат «Не путінській війні з Україною». Суд її ще чекає.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема выпуску – кивач внешней политики Беларуси, риторика и гроши.
Диалог помеж Минском и Москвой на конт Евразийского союза, он таки нагадывал диалог глухих. Белорусский бок в устными Лукашенко казал, что «коли нам не отдадут это нафтовое мыто», головный предмет спречки, ну, амаль на вопрос казалось, мы не подпишем эту домову. Но из Москвы казалось, что мы это в угуле откладем, может, до 25-го года, а может, в двухбоковом порядку будем вырешать, але домова 29 травня будет подписана в Астане. Як бы один одного не чули. І раптам почули 3 мільярди, скільки там як з куста. Причому перед ось гэтай, скажем, московской сустрічі, ну, некаторые меркавалі, що Москва буде просто розмовляти, так би мовити, з позиції сили, казати, що, ну, видите, як вот у Криму може бути з тими, хто з нами не згодны. Ми ж можемо і по-плохому. А чому ось зараз вирішили, що називається, по-хорошому, менавіта з Беларусью, то есть пошли на сустріч, хоча могли б поспробувати силой, як би усі були впевнені, що Лукашенко все равно подпише. Арсеній, як ви от тлумачите эту щедрость?
Ще не вечір на самой справі. Москва уже некілька разів обіцяла Мінську скасувати гэты мыты, і, щиро кажучи, вона повинна була гэта зробити ще у 2013 році, коли почала функціонувати адзіная эканамічная прастора. Але пакуль што мы чулі толькі адны абяцанні. Сапраўды для Владимира Путіна запуск Еўразійскага саюза ў 2015 годзе з Еўразійскага эканамічнага саюза гэта пытанне асабістай рэпутацыі і прэстыжа як ўнутры Расіі, так і за яе межамі. Як я ўжо казаў, пасля крымскага крызісу для знешніх назіральнікаў стало зразумела, што штосьці не так у взаимоотношениях помеж Москвой и с союзниками Астаной и Минском. Ну, потому что наши позиции значительно отрознивались и не совпадали. И Россия зараз увязла в украинском кризисе, и мне сдается, что зараз Москва просто не имея ресурсов для жорстких дій відносно своїх союзників. А треба ще проаналізувати, да, для чого там домовилися наші лідери у Москві, бо наскільки відомо, Росія планує скасовувати ці нафтові мити і повелічувати податки на здобичу природних викапнів. І це все буде сказуватися на кошти нафти. На самой справі треба поглядіти, як не отрималося, що нам ці мити скасують, а паралельно Москва повелічить цей податок на здобичу природних викапнів, кошт нафти так само вирості, ну і у виніку ми нічого від цього не отримаємо. Я маю на увазі скасування цих нафтових митів. Ну і саме головне, що я так розумію, ніяких домовленостей на цей конт не було підписано. Это просто такое устное обещание, что да, мы скасуем вам этой мыты, але, как я уже сказал, несколько разов Москва, начиная с 2010 года, и она обещала, вот мы вам скасуем, треба трохи почекать. Ну, вот уже чекаем 4 года, але вот только зараз почали размовлять на этот конт, тому, как я кажу, еще не вечер.
Аркадий, а как вы интерпретируете ось тое, што Москва пайшла на саступкі, ці нібыта пайшла на саступкі. Бо, як вы самі патлумачылі, асабліва варіанта ў Лукашэнкі зараз нема. Яго дыпламатыя скандалу, так бы мовіць, вот, не падпішу, ну, это шмат хто разглядаў як блеф. Да таго ж, Расія зараз на таком драйве, Крым наш, так бы мовіць. Так ад чаго саступаць? Чаму саступілі?
У меня два замечания. Одно, как бы, может быть, полусерьёзное, но тоже, тем не менее, наполовину серьёзное. Да, второе совсем серьёзное. Полусерьезное, оно связано с тем, что с точки зрения Москвы, которая привыкла и однозначно сейчас там последнее время взяла курс на экономические компенсации геополитических выигрышей, деньги, которые сейчас предложены Белоруссии, это копейки. Потому что, ну, грубо говоря, если там положительная сальдо внешней торговли российская, пусть меня поправят, ну, так примерно составляет, может быть, 200 миллиардов долларов в год, я думаю, что там 1,5 миллиарда этой суммой можно, с этой суммой можно поступиться. Тем более, и здесь половина шутки, если из тех 15 миллиардов, которые были обещаны Януковичу, успели заплатить 3, а с остальными 12 все равно простились, вот эти 12 можно давать Белоруссии там в течение 5-6 лет, и все будет нормально. А теперь вещь более серьезная. Значит, дело в том, что экономическая дестабилизация Белоруссии, если это произойдет, То есть глубокая девальвация и вообще, не дай бог, так сказать, экономический механизм пойдет в разнос, что предсказывалось, в особенности, если платежный баланс Белоруссии, соответственно, ее развалится, и золотовалютные резервы тоже, значит, подойдут к критически низкой отметке, то России потенциально придется платить более серьезную цену. Значит, выбор у Москвы, он был такой: дать деньги господину Лукашенко в виде вот этих вот пошлин, и под его требованиями здесь есть реальная, в том числе, юридическая база, потому что если вы создаете интеграционное объединение, которое снимает внутренние препятствия для торговли, это действительно логично, чтобы этих вещей с пошлинами не было, чтобы они оставались в Беларуси. То есть вы либо даете ему это, либо вы потом начинаете давать какие-то массовые макростабилизационные кредиты, которые точно никто никогда не отдаст. Здесь, по крайней мере, это на бумаге будет выглядеть по-другому, красиво, и в имиджевом плане тоже выигрышно.
Валер, и ваш отказ, чему все ж таки была проявлена щедрость, а не погрозы?
Во-первых, я хочу зауважить, что покуль мы маем версию Лукашенко про выники домова в Москве. С российского боку по этому питанию покуль что неких докладных тлумачений нема. А мы видим, что часто бывает, когда белорусские и российские баки после перемолов по-разному интерпретуют их выники. Это первая зауважка, но але будем заходить с того, что все-таки Лукашенко мае рацию, и то, что он кажется, правды отбылось. Я думаю, что тлумачиться тут так. В умовах международной изоляции, в якой опынулась Россия, новой холодной войны с Заходом, для Москвы значение проекту Евразийского экономического союза возрастает. Бо треба доказать, что никакой изоляции нема. А российское громадство потребует от керавництва новых поспехов. Тому Путину нельзя допустить провалу этого проекта, потребно урочисто обвесить, что новый союз створены. Но для этого можно идти на певные экономичные ахвяры. Ну, а кроме того, у час войны политическая лояльность союзника каштует дорожей. Лукашенко доказал лояльность не столько словами, кольки справами, про что сказал господар Мошас. Тут и размещение российских военных самолетов на белорусской территории, что в умовах конфликту дорого каштует, плюс подтримка России в Генеральной Ассамблее. Ну, вот за политическую лояльность треба и платить.
Ну и наприканці ще одна подія, так би мовить, у певному сенсі адворотного гатунку. Це те, що напередодні Дня перемоги у Білорусі раптом з'явилося таке, ну, повголосне, скажем, офіційне указання прибрати і не вживати на святкуванні георгіївські стужки, тільки офіційно червоно-зелені кольори. У чим причина цього рішення, особливо, коли, як було сказано в Москві, так сказати, Білорусь з Росією плечо до плеча, георгіївська стужка в Росії повсюль, а в Білорусі, так би мовити, ну, ця заборона не була такою жорсткою, брутальною, нікого не арештовували георгіївську стужку, але по офіційних каналах, по прадержавних організаціях, по там офіційних установах пішла неголосна установка, і вона була виконана імгненно.
Я хочу зауважити, що одним з важливих лейтмотивів недавнього виступу Лукашенка з посланням у національному сході – це ідея погрози незалежності Білорусі. Причому погрози, як можна було зрозуміти з полнамеком, іде менавіта від Росії. Тому і приймаються заходи, каб нейтралізувати эту погрозу, чтобы не допустить створения тут некой организационной или идеологичной инфраструктуры российского вмешания. Тому и фактически объявлена война на два фронта. И супроць проевропейской оппозиции, и супроць пророссийских панславистских сил. Причем опошние в данный момент сдаются для улады, мне подается, небеспечнее. Их представников Лукашенко назвал отморозками, диверсантами, запотребовал от КДБ разобраться с ними. Можно еще сгадать, как улады жорстко перепынили створение политической партии Славянского комитета Сергея Костяна. Ну и на этом тле заборона, чи не рекомендация георгиевских стужек, ну, это горячище.
Арсений, а вы не лечите, что вот эта заборона, апріорі кажучи, може якраз спорадіть тое, чого хотіли позбегнуть. Бо так уявляється, що все ж таки для більшості білорусів, які ці стужки чапляють, гэтая стужка, ну ось як казав, наприклад, Аркась, это символ перемоги. Адекватний символ, неадекватний, неважно, ну вот это так склалося. А вот коли есть заборона, заборона чогось і чого йде з Москви, може бути якраз та это і стане таким символом, ну, по меншій мірі, такої фронди.
Щиро кажучи, я так не думаю. Мені здається, що тут не треба казати тільки про заборону георгіївських стужків, але треба казати про неке символічне заміщення. Тому що, як відомо, Білорусь з'являлася країною-засновальницею ААН, і сьогоднішній стяг білоруський, він по многом обов'язаний нашому ділу ООН. Ми маємо свої символи перемоги над фашизмом, і це логічно використовувати їх якби і у громадсько-політичній сфері, і у ідеологічній сфері. Треба займатися націотворенням, nation building. Український кризис, він продемонстрував, що на самой справе в Украине так украинская нация и не сформировалась за последние 20 год. За того, что просто разные идеологичные уплывы были, и мне сдается, вот этот крок белорусской улады накированы на то, как выкористовывать не георгиевские стужки, а червоно-зеленые стужки. Это перш за все крок накированы на то, как символично продемонстрировать вот это одинство белорусской нации, белорусского громадства и державы. Насколько эти стужки могут стать символами такой пророссийскости, ну, мне сдается, что на самой справе потенциал пророссийскости в Белоруссии пока что не вельми великий, и пока что это не погроза для политической стабильности.
Ви слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі аглядальнік нашага радыо Валер Карбалевіч, дырэктар даследчых праграмаў Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадь Мошас і дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі.